Семен Соломонович Юшкевич. Новые друзья. Лето уходило. Оно уходило утром, уходило каждую минуту, целое, нераздельное, своим жарким солнцем, короткими ночами, знойным пустынным небом, уносило свои ароматы и цвета. А маленькая, едва рожденная осень уже хмурила отвоеванное небо густыми дождевыми тучами. Лето уходило, и со всех сторон и отовсюду, казалось, слышалось долго и печально: «Прощай, прощай». То прощалось солнце и заглядывало во все уголки большого двора, горы, и похолодевшие лучи его жадно целовались землей и поникшей травой. То прощались озабоченные птицы, стаями сидевшие на телеграфных проволоках, на крышах домов, в садах, и хлопотливо кричали о предстоящем долгом пути. То прощались бабочки и кузнечики, ежедневно умиравшие, и лягушки, прячась под большими камнями, то прощались дикая трава, широкий лопух и розы-колючки. По утрам уже было холоднее, и в теплых куртках, невеселые, недовольные, мы прощались с милыми радостями и сердито перебранивались с Машей, чтобы на ком-нибудь сорвать досаду. Бабушка в теплой душегрейке, тихая и задумчивая, покашливая, бродила по комнатам, звенела ключами. И мне казалось, что ей хотелось кричать: «Осень идет! Осень идет!» И отец захлопотался, насупился. Уходило лето. «Пора за работу! Осень на носу!» — говорила и повторяла на все лады мать. И лицо у нее было озабоченное, как будто жестокое. С утра она уже не расставалась с шалью и всем твердила, что зима будет холодная. «За работу! За работу!» — неслось по всем комнатам. В кухне стучали, хлопотали. Бабушка ежедневно ездила на рынок. Извозчики привозили дрова на зиму, и рабочие кололи их на поленья. Мы сидели в детской, решали задачи, зубрили басни, и хотелось плакать от горя. Но в полдень солнце все еще прорывало тучи, и, как бы напрягши последние силы, посылало столько лучей, что белый иней легким паром дымился на горе. И, казалось, осень уступала. Что-то новое, никогда не изведанное переживал я в это время. Странная грусть, неясный страх волновали мою душу. Ночью мне снились дурные сны, а днем, на горе, уединившись, я плакал подолгу. Вечера холодные и неуютные, с уродливыми тенями, были невыносимы и давили, как кошмар. Какие-то долгие разговоры доносились из столовой, где сидели отец, мать, бабушка, и голоса их казались чужими. Бесшумно, как призрак, ступала Маша, и звуки от ее босых ног по полу казались тайной и пугали. Может быть, я задумывался о смерти, может быть, о вечности. Семена сомнения, брошенные в меня Алешей, еще не созрев, уже угрожали. Чего-то недоставало мне, и от того, что я не знал, чего именно, я мучился. Я подстерегал свои мысли и старался разгадать, как они возникают, что вызывает их. И то, что я думал о том, как думаю, совершенно сбивало и путало меня. Будто было нечто, без которого душа моя, пока я не нашел его, не могла образоваться. Мне нужно было одно, но, не зная, где найти его, я искал и делал другое. Наедине с собой я жестоко страдал от страхов и утешение находил лишь в нежности и в беспокойстве. Я хотел, и неотразимо ясно возникал образ умершей матери. По ночам, обливаясь холодным потом от ужаса, босой, я шел в спальню и, затая дыхание, часами прислушивался, дышит ли она. И когда казалось, что она умерла, только оцепенение мое не давало вырваться воплю. И у себя на кровати, протянув руку к спавшему рядом Коле, я думал о жизни и смерти, о любви и правде, вспоминал Алешу и плакал. Чего же я хотел? Почем томился? Алеша, как часто я думал о нем! Первый учитель моей мысли, которую он вооружил сомнением. Как любил я его! То изумительно яркое чувство, которое я переживал на обратном пути с волнореза, когда каким-то чудесным прикосновением к будущему я видел нас вдвоем, одних, во всем мире. И наше одиночество влюбленных друг в друга превратилось в блаженное содрогание души. То непередаваемое чувство являлось не раз с тех пор. Были ли мои слезы предчувствием любви? Мне стыдно было думать об этом, спрашивать себя. И я, страдая, говорил: какие тяжелые тучи, какой скучный, невыносимый дождь. Осень идет. Идет осень, как будто в этом лежало зло, а не в другом. Однако в глубине, как победитель, покоривший меня, стоял, привлекал и звал этот нежный образ с продолговатым, гладким-гладким лицом, с задумчивыми и длинными веками могущественного царя-сын, которого я некогда знал и любил. Когда Коля засыпал, и тяжелые угарные мысли от разговоров с ним уползали, как злые чудовища, чтобы вернуться во сне, я тихо поднимался с кровати, прислушиваясь к его дыханию, жив ли он. И, щелкая зубами от страха, я, как тень, прокрадывался в коридор и долго вглядывался в черное небо, мечтая увидеть на нем странного мальчика, его замок, серебряных лошадей. И, глядя и вздрагивая от шорохов на земле, я молился и звал его к себе горячими словами восторга и страстной тоски. Я молился и умолял его взять меня в свой замок, наверх, где правда, не оставлять меня, любить меня. Черная, подобно облаку, висела ночь на стеклах, и в них на серебряной белой, как молния лошади, с длинной гривой, в миллионах образах летел Алеша и улыбался мне. «Вот оно! Белые, молнии написанные слова в воздухе», — читал я, правда, там, наверху. Они летели быстро, безумно, играли, строились в странные ряды, вверх и вниз, все лицами ко мне и будто покорные моей воле. Весь двор казался уже светлым от белых лошадей, а наверху на скале, как стоял странный мальчик, скрестив руки на груди и делал смотр. И в эти часы чудесного бодрствования в душе жило что-то недоступное, нечеловеческое. Рождались такие неизведанные чувства жалости и любви к земным, что радостную казалась мечта пожертвовать жизнью для них, лишь бы и они узнали правду. «Я должен повидаться с Алешей», — говорил я себе, ложась и стараясь уснуть с его образом, «иначе умру». И во сне, как и наяву, я видел белых, как молния лошадей, длинные серебряные гривы и Алешу на скале.